студии Никита Воронков. Здравствуйте. Одной из форм государственных репрессий в СССР была массовая депортация целых народов. Процесс этот начался еще в 1930-х годах, ну, в смысле, стал политикой государственной, потому что отдельные эпизоды были еще и в 20-х с казаками. Так вот, в 30-х годах начался процесс массовых депортаций с переселения финнов, ингерманландцев, поляков и корейцев. После начала Великой Отечественной войны была ликвидирована АССР немцев Поволжья, и более 350 тысяч человек отправили в Казахстан, Республику Коми, Сибирь, Алтай. Но самая массовая депортация началась 23 февраля 1944 года, когда насильственно со своей земли на Кавказе были переселены около 500 тысяч, а по другим данным и до 650 тысяч чеченцев и ингушей. Товарные эшелоны один за одним уходили в Казахстан и Киргизию. В каждый вагон загоняли по 10-15 семей, в каждый из которых в среднем по 5-6 детей, вспоминали участники тех событий. Треть переселенцев погибла от невыносимых условий на новом месте жительства, или даже, вернее сказать, практически отсутствие условий, или же по дороге к этому месту спецпребывания. Только к 9 марта 1944 года депортация чеченцев и ингушей завершилась, а за два дня до этого был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации чечено-ингушской АССР и об административном устройстве ее территории. Многие жители республики в этом документе обвинялись в коллаборационизме и пособничестве фашистам. Только в 1957 году Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика была восстановлена, но не в прежних ее границах. Чеченцам и ингушам было разрешено вернуться на родину. О депортации этих кавказских народов пойдет речь сегодня. И на связи со студией «Радио Спутник» первый заместитель генерального директора Музея Чеченской Республики, доктор исторических наук Тамара Эльбуздукаева. Тамара Умаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара Умаровна, вот этот день 23 февраля, он, насколько эта дата является вот такой памятной и серьезной для чеченцев и ингушей?
Ну, это день, конечно, трагическая страница в истории и чеченцев, ингушей, и других депортированных народов. Это коллективная травма прошлого, которая не забывается. Конечно, многие, кто пережил эту трагедию, ну, не осталось, они уходят, и те, которые подростками, детьми были депортированы, они уже глубокие старики, но они передают эту боль своим поколениям, и вот в этот день они рассказывают, как это было, что им пришлось пережить, как они были доставлены до мест в Казахстане, Средней Азии, расселялись, ну и вот. Это трагедия, 13 лет пребывания на чужбине, конечно же, незабываемая.
А вообще были какие-то предпосылки? Но также не бывает, что чтобы какая-то информация не просачивалась вот к людям? Были ли какие-то слухи по поводу депортации, массового переселения и так далее? Как-то советская власть готовила к этому почву?
Ну, советская власть, вот по воспоминаниям, допустим, моего отца, в их доме были поселены красноармейцы, офицеры. Они говорили, что будут широкомасштабные учения. Это для, как говорится, обывателей. Какие-то слухи просачивались, но в массовом сознании, что такое возможно совершить с народом, такого в голове не укладывалось. Поэтому, когда эта трагедия произошла, это был день праздничный, праздник Советской Армии, Военно-Морского Флота, Ну, вообще-то депортации происходили то 8 марта, то день празднования Советской Армии, Красной Армии. Вот, и как-то собирали на площадь, в селах там, и люди думали, что это какой-то митинг, посвященный этой годовщине праздничной. Mm-hmm. Вот, вот такое вот ощущение было, это по свидетельствам очевидцев тех лет. Конечно, официальные власти, президиум Верховного Совета СССР объяснял причины депортации тем, что якобы в период Великой Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили родину, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в ряды диверсантов, разведчиков, вот, создавали по указке немцев вооруженные банды, грабили, убивали. Ну, бандитов и предателей хватало и в других народов. Но был и массовый героизм. И тем не менее, даже по официальным данным НКВД, в горах оставалось не более 335 обреков, или как их называли тогда, политбандитов, по официальной терминологии тех лет. Это записал секретарь член ингушского кома КПСС Филькин, ну тогда КПСС ВКПБ, одного из участников тройки по борьбе с бандитизмом. Фактически это были бандиты-одиночки. Их ликвидировали в основном в 1942 году и даже при активном участии коренного населения. Вот эти цифры о коллаборационистах, бандитах были сильно раздуты, завышены. Мне вот в начале нулевых попался документ, это целое дело, там о бандгруппе. Когда я его листала, то оказывается, в эту бандгруппу записали целую семью. Начиная от старухи, более 65 лет ей было, и девочки 9-летней. Вот, это показатель того, что ну, спецслужбы, может быть, специально раздували вот эту истерию, чтобы обосновать факт депортации и как бы законность этого беззакония.
А хоть какое-то время на сборы предоставлялось или вот буквально грузили там с какими-то небольшими пожитками и вагоны, и все, обратного пути нет?
Ну, там минут 15-20, и разрешалось взять свои насильные вещи, какой-то запас продовольствия. Вот, но люди были настолько обескуражены, что порой захватывали с собой самые ненужные вещи, какие-то квитанции. Вот это тоже мой отец рассказывал, что его мачеха захватила целый мешок квитанций, который вот отец по заготовкам был, то есть мой дед. Вот это совершенно ненужные. Вот кто-то сумел припрятать серебряные там пояса, кинжалы, нагрудники, то, что ценное золотишко куда-то бросить, вот закопать. Такие тоже факты были. Вот, ну, может быть, это все человеческий фактор, и зависело от того, кто, в общем, наблюдал за сборами вот в эти минуты. А так официально, значит, в документах все прописывалось четко, что разрешено взять полтонны, 500 килограмм вещей, груза, вот расселяться, 45 человек, по-моему, вагон. Вот должны были прицеплены быть вагоны, где врач, медсестра, там, ну, кормить горячей пищей по пути следования. Ну, один раз в сутки давали горячую пищу, но было много смертности, вообще люди были, повторяю, напуганы. Оказать сопротивление даже вот этот момент. До того власти призвали мул, авторитетных старцев, чтобы те провели разъяснительную работу среди населения, что они не поднимали сопротивление властям, не оказывали.
И те провели работу эту?
А?
И муллы провели эту работу?
Да, они проводили эту работу. Не столько из-за такого...
Ну, то есть не из-за сотрудничества с властями,
для того, чтобы сохранить,
а чтобы этно, сохранить.
Чтобы предотвратить кровопролитие, вот уберечь свой народ.
Угу. Вот, а скажите, я правильно понимаю, что на момент февраля 44-го года подавляющая часть трудоспособного мужского населения, она на фронте была, чеченского, ингушского? Ну, то есть воевала, правильно? Ну, то есть депортировали сказать, в основном женщин, детей, стариков? Или как?
Ну, в 40-х-41-х годах мобилизация в Красную армию была на общих основаниях. Ну, были, конечно, дезертиры, были добровольцы, и они воевали. А этапировали в Казахстан и Среднюю Азию, конечно, в основном детей, которых в каждой семье, вот вы вначале сказали, было очень много детей и дряхлых стариков. Поэтому, когда уже писали, от чего умирали по дороге, и в первый год уже на чужбине, то там были болезни, дряхлость, то есть умирали дети и старики в основном. И, конечно, мужчины воевали или же трудились на заводах или в колхозах, кто имел бронь на это.
А, допустим, вот депортация, она происходила достаточно стремительно. Вы сказали, что какое-то время все-таки отводилось на то, чтобы быстро собрать пожитки. А если, например, ты не знал о том, где пребывает какой-то из твоих членов семьи? Ну, может быть, он там в горы ушел или куда-то, где-то. Давалось время, чтобы воссоединиться, или отправляли вот как было? И родственники теряли связь при этом.
Ну, операция, которой лично руководил Берия, была задействована небывалой крупной силой. Это 19 тысяч оперативных работников, НКБД, СМЕРШ, около 100 тысяч офицеров, бойцов. Там. То есть это огромные силы, которые были стянуты со всей страны вот, для участия как бы, в учении в горной местности. Поэтому они делали там засады. Естественно, вся семья не могла находиться в одном месте в одно время. Поэтому очень много случаев было, когда семьи отправлялись разрозненно. Но надо сказать, что уже в первое время в Казахстане, в Средней Азии уже узнали друг о друге. Специальные люди ходили из села к селу, передавали информацию, и это даже нашло отражение в книге Тишкова. Он говорил о том, что даже рискуя, потому что покидать пункт поселения было чревато сроком большим, но все равно уже вскоре знали, кто умер, кто жив, кто где находится, стали писать письма. То есть семьи уже как бы знали, где кто. Бывало, что кто-то, ребенок, вот у нас известный поэт, Эдуард Мамакаев, он, например, отправился, будучи 4-летним мальчиком, отдельно от своей семьи. Он побежал в селе к тетке своей, и там его и застало. И отправлялся хорошо с родственниками, а кто-то вообще где схватили его. Вот кто-то поехал в город, кто-то поехал в горы к родственникам. То есть были всякие примеры, когда семьи разлучали.
Угу. А удалось кому-то остаться, укрывшись в горах? Вот насколько это большое число людей было?
Были такие, те же бандиты, которые стали как бы причиной выселения целых народов. Они спокойно укрылись в горах, их потом отлавливали, ну, по разным сводкам, до 6 тысяч человек. Тоже устраивали там кордоны, засады. Вот. И даже на фронте, кто воевал в разных местах, тоже чеченцев, ингушей снимали и отправляли в Казахстан, в Среднюю Азию. Многие командиры изменяли им национальность, Многие тоже пытались менять национальность. Ну, были такие, но это единичные случаи. Конечно, в основном чеченцы и ингуши были депортированы.
Вот это, кстати, популярная проблема вне зависимости от этнической принадлежности найти после возвращения с фронта свою семью, которая была, например, отвезена в тыл, там, либо же депортирована. Как вот чеченцы, ингуши с этим справлялись? Их сразу же посылали с фронта, там, по окончании войны, ну, либо же раньше, там, по ранению и так далее, туда, в Среднюю Азию? Или им приходилось сначала где-то выяснять местоположение семьи, и только потом туда ехать?
Ну, они уже отправлялись в Казахстан, в Среднюю Азию, а там уже по разным каналам, и вот по вот этому хабар, как называется, разговор, такой сарафанное радио, так сказать, они находили путем расспросов, ведь вот эта тейповая структура, она работала и работает, и там кто-то да что-то слышал о семье. Многие находили свои семьи, вот, ну, кто не находил, особенно дети, их отправляли в детдома, давали другие фамилии, и они вот вырастали в этих детских домах.
Угу. Тамара Умаровна, вот что собой представляли те условия в Киргизии, в Казахстане, в которых приходилось начинать временную жизнь депортированным? Там буквально ничего не было, или там были какие-то временные строения, или где люди размещались?
Ну, вот это тоже вопрос, потому что на бумаге было все как бы складно. Расселение планировалось производить там целыми колхозами, в пустующих помещениях существующих колхозов, совхозов. Путем временного вселения в колхозные поселки, в утепленные палатки, ну это звучит даже странно. Даже предоставлялась возможность строительства индивидуальных там саманных глинобитных домов. Вот. Ну а на самом деле... И то, что оставили на родине там скот, зерно, имущество, это частично шло в погашение как кредитов, долгов. Вот, а там на месте предполагалось, что им будут выделены и зерно, фураж, скотину, мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот. Вот, и предоставить вот это жилье. На самом деле фактически бросили в степь на заведомую голодную смерть, может быть. Потому что в самих колхозах они были в основном бедные. Казахские колхозы – это степняки. Какие там помещения они могли выделить? Это скученность, это болезни, это нищета. И их кинули на выживание. Где-то, несмотря в каком месте удалось там пожить, или это было Джамбульская, Южно-Казахстанская, Фрунзенская областях там, или в районах, где промышленность, там сразу же в Караганде шли на шахты работать. В основном спецпереселенцы отправлялись работать в колхозы, совхозы. Вот. По специальности ну, мало кто смог устроиться.
Mm-hmm.
Вот это... как бы такие несоответствия между тем, как предполагалось. Но еще один такой момент, что скот действительно начали выделять спецпереселенцев. И крупный, и мелкий рогатый скот. Но чеченцы ингуши наполагали, что их скоро опять отвезут на родину. И начался вот этот массовый убой скота. И, ну, конечно, и голод тут заставил, значит, их идти на это. Надежды, вот тоже повторяю, на скорейшее возвращение в Кавказ, стали забивать скот, и местные органы власти стали снова забирать оставшийся скот и возвращали обратно в колхозы. Выделяли приусадебные участки, но опять же многие сидели как бы на узелках и ждали опять возвращения на Кавказ. Может, это наивно, но вот верили. как будто такое путешествие за тысячи километров с целью туристических, как бы это ни звучало. Вот, ну и только спустя, может быть, год, тогда уже осознали, что это навечно, как было написано в указе сталинском, стали серьезно заниматься хозяйством, стали выращивать и работать на колхозах. И те, вторая часть – это расселение первое, потом трудоустройство. И почти все трудоспособное население из чеченцев, ингушей работали в разных, значит, отраслях, в основном сельского хозяйства.
Угу. А вот на чечено-ингушских землях кого расселили, на освободившихся? И вообще, что стало там с культурным наследием и так далее? Явно же ведь в отсутствие народа там, ну, могло твориться все, что угодно. И никто не мог проследить, ну, или даже, может быть, оценить значимость для чеченского и ингушского народов каких-либо ценностей. Что с этим стало? Кто там жил?
Конечно, на пустующие земли там стали переселять из Северной Осетии, из Грузии, из Дагестана, потом из центральных областей Российской Федерации, там, где, ну, у них все, у этого населения было уничтожено в результате фашистской оккупации, военных действий. И эти народы, ну, такой вот конгломерат, можно сказать, их надо было еще адаптировать к этой местности. Вот многие ценности, которые остались от депортируемых, конечно, были уничтожены, потому что вновь прибывшим переселенцам они не были дороги, это их абсолютно вот эти культурные ценности, то, что книги сжигались, уничтожались именно религиозного содержания, что там на чеченском, ингушском языке литература уничтожалась, памятники зодчества, памятники быта. Вот все, что связывало чеченцев и ингушей, даже топонимика, ну, хотели стереть с памяти и юридически, и так фактически. Ну, это же Сталин написал в указе, что это будет навечно чеченцы и ингуши выселены. Поэтому на этой территории, там была образована Грозненская область, вот нужно было создать район, чтобы снабжать страну, фронт нефтью, прежде всего, нефтепродуктами. Вот, и поэтому Грозный – это промышленный центр, и в основном там жили русскоязычное население – фактически бесперебойно продолжал снабжать фронт и страну, опять же, нефтепродуктами, поставлять различные виды топлива. Вот. А чеченцы, ингуши, они проживали в основном в сельской местности, в горах. Вот многие горные районы обезлюдили, фактически колхозы не могли восстановить после того, как местное население отбыло, а переселенцы еще не могли вот это адаптироваться. Там тоже было и не сладко, и как в документах говорится, что пытались, конечно, власти сохранить имущество, но оно было разбазарено, в основном разграблено и утеряно.
Тамара Марловна, у нас минутка остается. Скажите, пожалуйста, в 57-м году, когда позволили возвращаться, как много людей это сделало и как много осталось в Казахстане и Киргизии?
Ну, основная масса людей, конечно же, стремилась на родину. И даже Комитет по восстановлению республики, они не справлялись с этим потоком. Те люди, которые здесь жили, уже обосновались в течение 13 лет, они считали, что они на законных основаниях, государство предоставила квартиры, и землю, и все, они чувствовали уже себя хозяинами. Тут массово прибыли репатрианты и захотели жить именно в своих домах. Вот в Казахстане, в Средней Азии тоже осталось довольно много. Они уже выросло поколение, они там учились, они там обосновались и довольно-таки хорошо жили вот уже в последние годы. Но вот это стремление вернуться на родину, конечно, было у большинства.
Да, Тамара Умаровна, время завершилось у нас. Спасибо вам большое. Тамара Эльбуз-Дукаева, доктор исторических наук, первый зам генерального директора Музея Чеченской Республики, была у нас в эфире.